Я вас категорически приветствую. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Кто вы и что вы? Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Владимирович Нестеров, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии Сеченова, доцент университета города Турку. Но это, пожалуй, основное.
Турку наш город побратим, вроде как, да?
Совершенно верно.
Я долго жил на улице Бассейной, а потом она внезапно стала улицей Турку.
Да, да.
И как там в Турку, что вас туда привело?
Привело, я защитил тогда диссертацию в 2004 году. У меня был контакт с человеком, молодым достаточно финским исследователем, который работал в той же области. Мы с ним списались, и я спросил, что, ну, а можно, вот, например, сделать какую-то у вас работу? А до этого я получил там деньги финские. То есть нормальные финские.
Откуда?
Нормальные финские. Финский госдеп. Вот. Значит, эти деньги были... Была такая, по крайней мере, организация, как СИМО. То есть, это Center, там International, там Mobility, что-то такое. И они приглашали к себе студентов из России и братской Украины для того, чтобы участвовать в совместных там разговорах околонаучных, там тренинги всякие такие. И после этого ты, если там их устраивало, как ты себя вел, скажем, они тебе давали деньги, очень, на самом деле, небольшие по европейским, это было 840 евро в месяц, вот, но ты мог потратить этот вот год по 840 в месяц, мог потратить на работу в любой лаборатории, то есть, ты выбирал уже лабораторию, вот, и мы там с ребятами, с друзьями туда поехали, получили, дальше я посмотрел, что вот есть такой вот доктор Калиакоски, который вот мне реально интересно с ним работать, мы списались, вот, и я туда поехал, на самом деле, на год, то есть, оставаться там 11 лет в мои планы никаким образом не входило. Вот.
Что же там такое завлекательное?
Что там такое? Да, то есть, один год вот прошел, какие-то мы там работы начали делать, а супруга у меня параллельно, она делала постдок, то есть, после диссертации кандидатской, где-то неплохо постажироваться годика два. Да? Угу. Она это делала в Соединенных Штатах Америки, в Институте здоровья, Институт старения. Вот. Я в Америку категорически не хотел. И это все знают, что я не хотел туда ехать ни под каким предлогом.
Почему?
Вот они тогда в 2003 году начали бомбить Ирак, и для меня это было важно. И я сказал тогда, надо мной потешались, что, я говорю, на кровавые деньги я туда не поеду. Я поеду к нашим друзьям финнам. Вот. И, соответственно, туда приехал. Потом... На самом деле, я сказал, что не поеду. Супруге надо было тогда ехать в Финляндию или в Россию. И получилось так, что действительно как чудо. То есть, ей предложили работу в том же городе Турку. То есть, мы даже не искали особенно. И вот получается, что она должна...
Возможно, за этим стоит ЦРУ.
Как знать. Учитывая, что она на той работе проработала в Финляндии не очень долго, то все может быть. Вот. И, значит, получилось так, что у меня мои эти деньги СИМО, они заканчиваются. Супруга уже все поставила крест на карьере в Америке. Уже на нее рассчитывают в Финляндии. И куда деться? То есть, я бы уже и рад бы вернуться, но супруга-то уже все, людей подводить нехорошо. Я просто иду к директору центра, в котором я работал, это П-центр города Турку, и говорю ему, что вот так и так, товарищ Кнути, я готов взяться за любую работу, мне просто нужно что-то делать. Ну, и вначале я работал техническим редактором, то есть, я статьи, программу там правил, то есть, софт, который как раз для оценки сердца. Для оценки сердца программное обеспечение, что я там правил английский, там документацию, там все. И постепенно я стал руководить этим проектом. Вот, собственно, по разработке этого продукта. Вот. Ну, а постепенно мы создали такую сеть международную, опять же. То есть, там много стран. 4 лаборатории из США, лаборатории из Канады, из Италии, из Швейцарии. И, по сути, все программные продукты, которые меряют в сердце кровоток с помощью ПЭТ, они все в этой сети. И мы их все сравниваем. И я, собственно, паучок вот в этой паутине. Вот. Поэтому это одна моя деятельность. Вот вторая, ну, то, что я сказал, что я параллельно... Параллельно с работой я дообразовывался, то есть, я получил образование по управлению проектами, потом сертифицировался, вот, потом администрирование деловое получил образование. Вот. Ну, и вот это основное мое, это научная такая деятельность и координационная деятельность.
И как оно в целом?
В Финляндии?
В Финляндии, да.
такой простой вопрос, что даже сложно ответить. В целом, наверное, в чем-то комфортнее. В чем-то комфортнее.
Ну, то есть, вот, мы же все живем стереотипами. Да. Никто финнов уже отродясь в глаза не видел. В нашем советском детстве они к нам бухать ездили всегда. Всегда в Питере их полно было.
Они там сейчас ездят?
Гораздо меньше. То есть раньше на Невском проспекте валявшиеся люди в футболках в мороз, там как-то лесорубы у нас отдыхали, потом они от нас в перестройку нас они позабросили. В связи с ростом преступности стали ездить в Эстонию массово, в Прибалтику. Ну и у нас их как-то сильно меньше стало. Но есть некий стереотип, что финн – это суровый парень. Крайне малоразговорчивый, все у него продумано, как следует, рачительный хозяин, прижимистый, так ли это?
Финны разные, как это ни странно. Как это ни странно, они все разные. Вот, то есть, ну, если общее какое-то выделить, да, наверное, будет характерна какая-то некая замкнутость. То есть, человек не пойдет с тобой сразу на контакт открытый. Но при этом сами же финны, молодые финны, они говорят, что многое изменилось за последнее время. И вот, например, у меня там слушница, потому что я параллельно веду курсы по управлению проектами в разных университетах Турку. Это моя основная, не основная, а дополнительная активность. Вот. И вот слушательница, она говорила, что это неправильно, это стереотипы. То есть, есть анекдот, да, там, например, финский, что сидят за столом, там, финны кушают и молчат, кушают и молчат. И один тут говорит, передайте солонку. Второй так недовольный. Мы сюда пришли кушать, а не болтать. Вот. И они эти анекдоты очень не любят. Вот. И она сказала, что говорит, нет, говорит, это может быть для вот, там, людей, которым, там, не знаю, которые жили где-то там на хуторе, для нашего поколения, то есть для вот, 30-35-летних, это уже не работает. И для нас мы как бы себя ощущаем частью уже более такой, ну, как бы именно европейской, какой-то общей такой культуры. Вот. Что еще? Да, они такие не всегда идут на контакт, не показывают часто эмоции, то есть это действительно так. И я скажу, что иногда это хорошо. Иногда это хорошо, когда человек не показывает эмоции свои. Науку, надо сказать, они молодцы, потому что они в нее вкладываются, и она у них, в общем, на очень неплохом уровне. То есть, наука в Финляндии, вот если брать северные страны, то есть, там Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, и там, по-моему, еще включается Исландия иногда, да? Вот, Финляндия на втором месте. То есть, на первом месте Швеция, на втором Финляндия, и с каким-то там безумным отрывом идет Норвегия. Вот, там, или Дания даже третья идет. Вот, но Финляндия на очень хорошем месте, вот, потому что реально деньги в это вкладываются. Плюс, очень большой плюс всех северных и вообще вот этих малых стран в том, что они прекрасно изначально понимают, что язык их, какой бы он там певучий, красивый не был, учить мало кто будет в мире. Поэтому очень активно учится английский язык. И вся, вот все публикации, которые есть, они все в международных журналах. То есть, в первую очередь, это какие-то там паневропейские журналы или это американские журналы. Вот. И поэтому, да, они таким образом так достаточно органично интегрированы в мировую науку. Вот. То есть, это вот... Вот, ну какие, да.
Не могу не задать вопрос, а с алкоголем как?
Значит, как с алкоголем? С алкоголем у них замечательная вещь есть, монополия государственная. Это замечательная вещь. То есть, есть сеть магазинов «Алко», и нигде, кроме как в «Алко», ты не найдешь никаких, так сказать, крепких напитков, то есть, больше, по-моему, 4,6 градуса. Ты нигде их не найдешь и нигде не купишь. А «Алко» работают до 8 вечера только, и по воскресеньям, по-моему, они вообще не работают. Вот. И дорого. Совершенно верно сказано, что даже для своих вот этих посиделок после защиты сабантуев, банкетов, они ездят в Эстонию специально, чтобы затовариться там вином, например, для... потому что дорого. Бутылка средняя такая, ну, 9-10 евро.
Однако.
Одна, да. Вот. пиво тоже, как бы, ну, вот козел там, например, сколько там? 2,80. Вот, я не знаю, как сейчас, но это вот, то есть вино это дорого. Поэтому мы всегда, когда пересекаем границу, заходим в магазин и берем 3-литровую, значит, этот вот параллелепипед, или как он там, вот, красного винца, потому что оно хорошее, и оно в 3 раза дешевле, в общем, получается, чем в Финляндии. Вот, потом, ну, скажем так, чтобы вот злоупотребляли, да, там есть как бы алкоголики, безусловно, куда же без
как
них.
Как и везде.
Как
да.
и везде. Вот, они там считаются больными, за ними там, значит, социальные службы следят, их кормят. Там была даже одна такая ситуация, когда мы снимали не в самом лучшем доме квартиру одно время. Вот, и я выхожу на площадку, и сидит какой-то дядька, значит, в кожаной куртке. Ну, вот сидит, я его, значит, так хлопаю, и такой бичара как бы поворачивается такой, что-что. Ну, я его спрашиваю, что ты тут делаешь? Он там что-то мне ответил. Потом, значит, ну, и ушел я к себе. Он вроде ничего не делает. Ну, ладно, пускай. Вот. Я выхожу, а он спит. То есть, ну, как у нас вот в 90-е в парадных, да? Вот. И мне его стало... Ну, то есть, он лежит тут вот где-то рядом на клетке лестничной. Мне его как-то стало жалко. У меня было 5 евро. Ну, как-то ему там что... Оказалось, это мой сосед. Вот, то есть оказалось потом, что это мой сосед напротив, не по вертикали, по диагонали. Да. Вот, и он ему, государство, снимает квартиру, чтобы он не мог ее нехорошим людям продать, снимает и кормит. Однако. И плюс еще что-то, да, да. Плюс там, я не знаю, лечат, не лечат, но вот. Есть. А так, в принципе, да, вот летом, когда я ходил еще по каким-то там клубам, давно-давно, ну да, летом 4 часа утра клубы закрылись, и публика лежит на вот этих, на скамейках.
Значит, да. У меня первое наблюдение было, когда я впервые выбрался за кордон, я как раз доехал до Турку, в Турку погрузился на паром и поплыл в Стокгольм. Первое, что меня удивило, что они все, значит, с этими, с Максимами, ну, тележка на 2 колесах, на них, значит, наставлена куча пива, которое, я не помню точно, но там какие-то разницы в центы были, сколько стоит в Финляндии, сколько на этом пароме. То есть, в чем смысл таких закупок от меня ускользнуло. Ну, и дальше все начали свирепо бухать, а поскольку там полы везде на пароме, ну, большой корабль, ковролином покрытый, они, значит, я там утром выхожу, там натурально утро Куликовской битвы, все засыпано телами. Но... Никаких безобразий, то есть никаких там этих телесных выделений, ничего, все такое же чистое, народ приличный, все там, мы сейчас похмелья собрались и ушли.
Там замечательно, на самом деле же все это построено с этими вот кораблями, да, вот эти там викинг, там Сили, по-моему, эстонская, да, это викинг, это финский, да, вот, во-первых, там есть карцеры. Да, да, у меня один знакомый, курд, вот, он ночь провел в карцере, да.
То приходил есть его, в себя, да?
Да, он приходил в себя, там есть карцеры, в которые вот публика, которая совсем себя не может держать, она туда будет помещена. И плюс там же процесс уборки очень интересный, да, то есть лодка пришла, тут же набежали в основном студенты, студенты там по обмену, там программа Erasmus такая есть, да, они прибежали туда, там за час все выдраивается, вот там сотни, там 2 сотнями муравьев, корабль загрузили новых пассажиров, пошли, все, то есть, и вот у меня тоже знакомая была перуанка, которая, она ездила каждое утро, там, к 8 часам, вот, за сколько-то километров, 10-15, каждое утро, чтобы вот это сделать, получить там какие-то там, не знаю, там, 10 евро, например, да, и меньше, наверное, меньше она в день, наверное, 10 евро получала, и потом вечером также вот туда, вот все это такое вот, да, трудоустройство молодежи, там, в основном молодежь.
Но вернемся обратно. Вот, то есть, с коллегами по-фински не беседуете, да?
Не беседую.
Финский язык суровый, выучить невозможно.
Значит, тут такая история. То есть, ну, вначале, естественно, мне было интересно. Другой язык совершенно, поэтому первый же я когда приехал там 17 марта, 18 марта вышел на работу сразу, то есть, вечером 17-го. Вот. Я такой думаю, надо что-то подучить. И уже в понедельник, 18-го была пятница, соответственно, 21-го, да, я уже пришел, значит... Значит, это доброе утро, типа мне там хоумента, да. Ну, а дальше застопорился процесс. Вот. То есть, сложный язык, все. Я его учил 7 раз. 7 раз я его учил, да, да. Вот, 7 раз я его учил, и 7-й раз я сказал себе, нет, это было в 2011 году, я выучу этот язык, я пойду на курсы. Вот, и, значит, я записался на курсы, это было сентябрь. Вот. И я первое занятие пропустил, потому что у меня была пневмония. Вот. А второе, там можно только два занятия пропустить. И вот я должен был пойти на второе занятие. А у нас там так получилось, что у нас третий ребенок родился, а первый ребенок старший, он болел очень сильно. То есть у него было подозрение на астму, и мы вызывали там скорую, это там отдельная история. И вот в очередной раз приезжает скорая, там в час ночи, он задыхается, то есть он просто задыхается, все эти пшикалки не помогают, ну, неприятно, стресс ужасный, когда ребенок, как бы, вот ему сколько, 4 года было. Вот, и приходит бригада, там два человека обычно, и, соответственно, я говорю, что по-английски, что мой ребенок там задыхается, все, и мне, значит, говорит дядя, ты в Финляндии, ты должен говорить по-фински. Я говорю, у меня ребенок задыхается, говорю, я не знаю финского. You must speak и Finnish. Вот. Я вообще, то есть, как бы это, я сразу там, к женщине другой говорю, вы говорите по-английски? Она говорит, говорю, я буду общаться с вами. Значит, дядька тут же перекинулся, как бы сразу стал вежливым с ребенком, там потом тю-тю-тю-тю-тю, все по-английски, на отлично, все. Но для меня это был знак. И я им позвонил, сказал, нет, я не пойду на курсы. И с той поры, как бы, вот я, так сказать, и, ну, я хотел бы, да, вот если бы кто-то мне сказал, вот съешь таблетку и будешь знать финский. Я ее съем, Нео, возьми. Я это, да, я ее там выберу там какой-нибудь, там такой финский, я выберу. Вот. Но, потому что действительно язык красивый, действительно язык интересный в том плане, что он даже, он логичный во многом. Там многие слова, то есть они, их составлялись уже не калькируя, да, какие-то, например, компьютер, тето коне, да, машина знания, коне машина, тето знания, машина знания, то есть и масса вот таких вот. Но сметана, она и в Финляндии сметана. Вот, то есть она все равно там так же, как сирени, то есть сирень, вот, ну, еще какие-то слова. Вот, поэтому, но говорю с коллегами по-английски, потому что английский знают все. На очень высоком уровне. И там удивляешься, когда человек не говорит по-английски, ты не понимаешь, а почему он не говорит по-английски? Вроде он и не должен, он фин, да? Но практически все говорят. И в этом, вот как объясняют сами финны, в этом заслуга того, что у них не было денег дублировать фильмы. Угу. То есть они не дублировали фильмы, они до сих пор их показывают с бегущей строкой, там сериалы, все что угодно. Люди смотрят, люди сразу как бы вот, и уже там ребенок какой-нибудь, там, значит, он вот уже может, там, в 15 лет он прекрасно уже может говорить благодаря этому. Ну, другой просто там штампы, плюс там из сериалов там часто там люди over emotional, как бы.
Ну, да. Без разницы, да. Все равно знаешь,
язык,
все равно понимаешь.
Да, да. Да.
Я, кстати, тоже, то есть, любые, где бы ни был, ну, мы же рядом живем, да. Ездим регулярно, то есть, где в любом месте Финляндии, мне не попадалось вообще, я-то по-фински тоже не очень, кроме здрасте, до свидания,
Kitos.
Спасибо, да, ну, все говорят по-английски, говорят хорошо, подробно объясняют, куда идти, как поворачивать, а вот русский, как относятся к русским?
Хороший вопрос, потому что, ну, я говорю... Сразу говорю, что я то же самое говорил и товарищам на финском телевидении. То есть, меня там один раз там тоже приглашали в ток-шоу, где нужно было поговорить по поводу информационной войны. Вот. И там газеты, там было там все это. Вот, начиная с 2014 года идет усиление, промывание мозгов людям. Угу. То есть, это не только еще, скажем так... Я вернусь к этому, но финны еще в данном случае не так выражены, как, например, шведы. То есть, так получилось, что мы там поехали, у нас 28 февраля 2014 года, сели на паром. Не в карцер, а в нормальную, значит, камеру. Вот, и так, радость такая безумная. Все. А дальше у нас мы с машиной сели, все, значит, Стокгольм. И дальше у нас путь по вот этой трассе Е4 до шведской Лапландии, там, Кируна. То есть, там, Харнасанд, Лулио, Кируна. Потом в Финляндию, в Рованьеме, там, где Дед Мороз. Вот, а дальше на поезде в Турку. Вот. И, значит, радость, все. Включаем в Стокгольме, значит, в гостинице канал, что-то там. Руслан, Путин. Крым, и вот это все. А это тогда 28-го вежливые люди высадились в Крым. Одно, значит, постоянно, то есть, это было такое, а дальше, вот абсолютно точно говорю, во все, куда мы ни заходили, в любой, вот там, лавку, в любое кафе, обязательно свой боевой листок, обязательно, то есть, Харнасанд, Лулио, Кируна, где угодно, и, значит, там Путин обязательно, страшная какая-нибудь там он, какой-нибудь с усиками там или что-то, там оригинальные же люди, вот, и там, значит, Путин это Гитлер, там, Путин это Гитлер, то есть, меняются немножко коллажи, тема одна, везде. То есть, вот, и, в принципе, об этом постоянно. То есть, вот начиная с этого, сейчас, как вот, скажем так, и стало тяжеловато. То есть, реально оно почувствовалось, то есть, и отношения, и на работе. Потому что я как бы, ну, подумал так, что я, в общем, мало в социальных сетях как бы это все делаю. Вот, но в Фейсбуке, думаю, у меня там в основном иностранцы знакомые. Но надо же немножко им, так сказать, и наш взгляд дать. Там им Russia Today, им там даю, например, там какой-нибудь, что вот там, там неонацисты там берут власть в Киеве. И тут же там начинаются, да ты что ты, то-то-то-то-то, как ты можешь, да какие неонацисты, это все неонацисты, кто не согласен, значит, с русскими, там, не хочет жить там под их игом, они все... То есть, людей вот этим постоянно бомбят, ну вот, и поэтому, я говорю, когда приглашали там на это Юлия, их это основной канал, вот, и... Как раз нам пригласили оппонента моего, который, на самом деле, я его знаю тоже хорошо, нормальный такой парень. Пригласили эксперта, тоже нашу как бы русскоязычную даму. Ну, вот, но они, их идея была, что у нас сплошные фейки там везде в нашем во всем телевидении. Вот, ну, то есть, мы все, вот, а они там д'Артаньяны все как бы по западной границе. Вот, но я пытался там сказать свою линию, что как бы идет информационная агрессия против России, и это очевидно. Вот, вот то, что вы говорили, по поводу этого Daily Mail, как только Boeing вот этот вот, да, Путин убил моего сына, кровавые руки, все, вот, и я, ну, то есть, поскольку я мог, то есть, со всеми, с кем я общался, я пытался людям как-то объяснить, но невозможно против излучателей, на самом деле, работать. Причем там мозг же у людей, даже у очень таких толковых ученых, у них же он работает, ну, по определенному, то есть, я говорю, вот смотрите, ну, когда это было, в октябре 15-го уже, да, года, я говорю, ну, вот смотрите, ну, как так получается, что вот комиссия-то, она же не может обвинить, вот, так сказать, не нашли, да, кто там, значит, что-нибудь, почему вот обвиняли Россию в том, что вот этот Боинг, да, вот не нашли. И объясняет мне там, значит, замечательный такой дедушка-профессор, говорит, они просто боятся сказать. Они боятся Путина. Я говорю, то есть, они не боялись публиковать вот эти газеты с кровавыми руками. Это они не боятся. А сказать вот это они боятся. Вот, поэтому, ну, есть это. Есть обработка, но. При этом я скажу, что абсолютно ответственно, что все-таки среди жителей, причем я знаю не только финнов, у меня масса знакомых среди других стран, очень много симпатий к России. К русским и даже к Путину. Несмотря на вот это все. Пример. Абсолютный. Вот. Это был, правда, 13-й год. Октябрь. Наверное, октябрь, начало октября. Значит, прихожу, там, там работают эти ученые, там, врачи, ученые. Вот, сидит 5 человек, как в анекдоте. Значит, финн, португалец, я не знал его, типа, значит, итальянец, американец. Вот. И, значит, что-то начинается разговор, там кто-то умер из этих, то ли не Форсайт, а второй там был какой-то известный, вот этот, который писал всякие романы шпионские. Вот он в 13-м году умер. Ну, не важно, бог, но бог с ним, да, бог с ним, умер, царствие небесное. Вот. И, значит, и что-то начинается, что вот он написал там про Россию, что они там бомбили Ирландию. Там, и я тогда говорю, что, ребята, говорю, и вот, к сожалению, вот по таким рассказам, по таким фильмам, к сожалению, и составляется впечатление о России. И это совершенно не соответствует ничего. Ну, и что-то там началось, и как раз тогда вот в Сирии было, что Путин предложил по поводу химоружия. Я говорю, вот благодаря этому человеку, американец, кстати, у него была открытка тогда, я говорю, благодаря вот этому человеку я показываю, сейчас не убивают сотни людей в Сирии. И надо ему сказать спасибо за это, что не убивают, значит, сотни людей в Сирии. Вот, не бомбят, ну, потому что американцы же собирались в Сирию уже прилететь, как бы там, волшебники. Вот. И вдруг, а американец говорит, а зато у вас гомосексуалистов припрессуют. И не успел я ничего сказать еще, вскочил португалец, который, не знаю, он сказал, это неправда. Португалец сказал, это неправда. У них не притесняют гомосексуалистов. У них есть закон, что нельзя пропагандировать отношения, значит, на публике. Это совершенно неправда. Я говорю, согласен. Абсолютно. То есть, и там, друзья французы тоже, с которыми вот буквально мы говорим, они говорят, что ну да, говорит, там можно там говорить, что не однозначно, но у вас президент-лидер, тем не менее. У нас нету вот там, ну, с Оландом сложно сравнивать все-таки, да, Владимир Владимирович? Вот, поэтому масса, поэтому тут тоже нельзя же так вот себя, как бы, не, чтобы не было ментальности вот осажденной крепости. Там масса людей есть положительных, масса людей, с которыми можно и нужно работать. там, у одного финна, там, у него наушники, я говорю, что слушаешь, он такой мне дает, а там у него типа там какой-то калинка-малинка или что-то, то есть человек вот сам сидит, слушает, он любит это, вот, поэтому вот масса положительного тоже есть отношений, да.
Отскочив обратно, так, применительно к вопросу самолета, да, виноват в гибели самолета тот, кто пустил его в зону боевых действий.
Естественно.
На этом все исчерпано. Кто его сбил, никакого, да, дела нет. Если, да, ваши дебилы его туда завели, где есть сведения о том, что, mm-hmm, там какие-то ракеты, ПВО, еще вы зачем его туда пустили?
Естественно.
Как бывший милиционер могу сказать, что именно для этого вы его туда и пустили, чтобы, да, его сбили и убили ни в чем не повинных людей. И виноваты в этом совершенно конкретные люди. Ну да, да, бог с ними.
Да.
А наука. Вот, Финляндия. Наука. Финляндия маленькая. В Финляндии, да, живет 5 миллионов человек.
5 миллионов 300 тысяч. 300
это
тысяч.
Важно,
это,
да,
важно.
Ну, и тем не менее, при таком вот достаточно небольшом, у нас в Питере столько живет, да, при достаточно небольшом количестве населения страна, не мне рассказывать, границу пересек, ты куда-то совсем в другое место заехал. И лес не такой, и погода не такая, и порядок совершенно другой. А с наукой как?
Сейчас скажу про науку, но я все-таки хочу сказать, что теперь, это, предположим, там 10 лет назад, там, да, это было выражено, все, но сейчас все-таки на Скандинавию, когда въезжаешь, предположим, там Старфяновки, ну, Скандинавия приятная. Но по ней приятно. Ну да, сейчас там участок. Вот я ехал там сегодня вечером, вчера вечером. Там, да, там ремонтируют около сестры реки, там не очень хорошо. Но там совсем другое. То есть, с 14-го года западный скоростной диаметр. Очень ничего. То есть, как бы очень ничего.
Ну, будем откровенно, у них такого нет.
Да. Да. Вот. Так что, то есть, да, там есть, есть. Вот. А теперь относительно науки. Нормально. То есть, хорошо.
А они как? Они сами учат, готовят или куда-то отправляют?
Значит, как, скажем так, как вот если там система работает, в принципе, что такое? Ну, то есть, наука есть, да, там теоретическая, фундаментальная, вернее, фундаментальная, наука есть прикладная и техническая, технологическая. Ну, образно говоря, есть фундаментальная и прикладная, да. Вот. Они неразделимы, в принципе. То есть, когда нам говорят, или вам говорят, да, что давайте поддерживать прикладную науку, ту, которую можно внедрить, угу, да, это неправда. Потому что это ствол. Вот фундаментально это ствол. То есть сказать, что да, давайте мы будем поддерживать только те веточки, на которых яблоки растут. А ствол мы, потому что он очень много забирает вообще всего, а вот веточки с яблоками мы будем. Вот. Значит, фундаментальное обязательно, потому что и, что самое такое вот относительно фундаментальное, ее очень сложно прогнозировать. То есть, сказать, когда, например, Томпсон откроет электрон, да, или когда вот структура ДНК, и для чего, кстати, это потом понадобится, да? Ну, зачем? Ну, Томпсон открыл электрон, и как бы, и ладно, там, в 19 веке. А что потом из этого будет, вот то, что вот-вот все вот мы видим, да, как бы, то есть, и всякие приспособы, это очень сложно. Вот. И что очень хорошо, что там, в Финляндии, там как бы поддерживается фундаментальная наука нормально. То есть, ну, это про науку, да? Дальше. Что является основой, в принципе, да, вот такой кирпичиком науки, да? В основном это эксперимент, конечно. То есть, когда мы формулируем какую-то гипотезу, да, и создаем такие условия, чтобы посмотреть, работает она, не работает. То есть, наше представление о вот мире, да? Дальше мы сделали там эксперимент, если это на людях, то эксперимент на людях, плохо говорить, и исследование, да? Угу. Вот. И дальше вот эти результаты мы публикуем. Вот. То есть, это дальше следующая единица, то есть, единица коммуникации. Мы думаем о том, что мы сделали, мы это публикуем. Публикация есть, значит, очень быстрая публикация, это тезисы. То есть, чтобы вот мы сделали сейчас, чтобы вот через полгода, например, уже можно было об этом рассказать, но застолбить свое место, мы пишем тезисы там, 500 слов, например, максимум. Дальше их там смотрят люди и так говорят, вот да, давайте устно ему дадим, нет, давайте стенд, все. Дальше мы уже как бы даем свой приоритет вот такой, и мы пишем статью. То есть, дальше базовая вещь – это статья, вот, в которой там все вот эти открытия, то есть, 5-10. Вот. И, соответственно, чтобы как-то сертифицировать тех людей, которые занимаются наукой, соответственно, дальше есть вещь такая, как кандидат наук. В нашем, да, вот, кандидат наук. В английской, в такой, потому что это в основном британская такая система. О, британские ученые. Вот, это система. Там есть PhD, то есть философ и доктор. Доктор философии. Неважно, что он там по биологии, он философ и доктор. То есть, как ты доказываешь, что ты уже вот эту ступенечку прошел? А ты доказываешь это тем, что у тебя есть публикации. В Финляндии сейчас для того, чтобы вот начать себя защитить, нужно защитить 3, раньше было 4, получить, напечатать или чтобы приняли к печати 3-4 статьи. Вот. Дальше, значит, эти статьи обязательно будут в твоей диссертации, то есть они будут у тебя подшиты, как бы это будет единая книжечка.
А статьи, извините, перебью, это в финской прессе специальной?
Вот, очень, или... очень важно. Очень, блин, финны, так же, как и шведы и там другие, они практически никогда ничего не публикуют в внутренних журналах. Угу. Вот. То есть, мой вот Кари, к которому я поехал, он сказал, говорит, ты знаешь, я даже не знаю, есть ли у нас какие-нибудь финские журналы или нет. То есть, они публикуются исключительно в либо американских, либо паневропейских журналах. Вот. И, соответственно, вот эти статьи на английском, диссертация на английском, она стандартно как бы отпечатана, там количество экземпляров. И дальше ты, там, процесс защиты, то есть, приходит оппонент. Ты обычно, как правило, это не из одной и той же страны. То есть, например, у наших там ребят, которые вот защищались, там один оппонент был из Канады, там другой оппонент из Швеции. То есть, один оппонент там, другого человека, там, оппонент из Швеции. Вот. И дальше он делает так называемую лекцию о прекурсоре, то есть, предварительная как бы лекция вот эта. Вот, и он защищается. То есть, он рассказывает всем, там сидят его бабушка, там мама защищаем, вот этого того, кто защищается, да, сотрудники и так далее. И дальше оппонент, который приехал, он изучал эту диссертацию, он его начинает бомбить вопросами. То есть, я сейчас объясню, в чем разница с нашей системой современной, которая существует. Он его бомбит вопросами. Я один раз присутствовал на защите, которые вопросы задавались 2 часа.
Ого.
Да. То есть, все уже сидели вот такие вот никакие. Он задавал вопросы, говорил, что вот, ну, вот с этим я не согласен, у вас это интересно. Это вот. То есть, реально вот такое. И дальше он говорит, что я оппонент, я рекомендую университету считать, что это вот защищенная диссертация, и все, как бы на этом заканчивается. Дальше там банкет, все. Вот, один раз я присутствовал, когда защищался один румынский коллега, одним словом, румын. Uh-huh. Вот. И он, соответственно, оппонент. А оппонент, значит, вот так вот тоже там часа полтора бомбил. И потом он сказал в заключении слове, ну, говорит, конечно, защищаемый не знает ни физику, ни математику. И очень плохо разбирается в этом. Но вот есть, значит, такие достоинства этой работы. Поэтому я считаю, что... Вот. И дальше человек становится кандидатом, PhD. И, как правило, до этого он уже должен подумать, где он будет делать постдок. То есть, это postdoctoral study. Обычно это 2 года. Финансируемое тоже. И, как правило, это делается совершенно в другом месте. То есть, у нас ребята там ездили, кто-то там в Голландию, кто-то вот в США, там, например, в те же институты здоровья, NIH. Вот. И вот, в чем отличие существенное от нас, например?
От того... Извините, да, еще разок перебью. А сколько специалистов-то нужно на всю Финляндию? Есть ли там какой-то конкурс? Типа, дадут тебе защититься, не дадут, может, ты вообще не нужен?
А это вот хороший вопрос, потому что я цифры не скажу, но одно могу сказать, что все, кто хочет защищать диссертацию, все условия созданы. Угу. То есть, там есть другой момент. Ты потом вот с этой диссертацией и после вот этого постдока иногда непонятно, что делать дальше.
То есть, ты уже... В смысле, деньги, работа?
Да, да. То есть, вот примеры есть у меня там хороший там, знакомый. Ну, вот защитил он диссертацию, он все время мог найти себе финансирование. Да, оно небольшое. То есть, ну, что значит небольшое? Небольшое по финским меркам. Аспирант – это где-то 16 сотен евро в месяц. То есть, по финским меркам это ниже средней зарплаты, но вообще как бы на этом можно...
1600, да?
Да, 1600. 16 сотен, 1600. Вот. И ты можешь на это найти... обычно, как бы, и там масса фондов, а вот потом сделал ты постдок, и что дальше? Как бы, и часто вот, ну, вот он сидит, например, без работы, то есть, потому что ну, вот не может он себя найти, не может он себя найти дальше.
Ну, то есть, повышение квалификации приветствуется, а дальше уж ты
да,
сам как-то.
Да, а дальше уже сам. И поэтому
а у нас?
Даже, да. Сейчас скажу, да. И даже у них существуют специальные вот эти семинары, которые называются «Есть ли жизнь после PhD?» Да, именно так. «Is there life after?» То есть, и там вот говорят, что, ребята, вот у вас такие перспективы. Вы можете попробовать остаться в науке, заняться, например, пытаться сколотить свою группу, получить свои гранты и на это работать. А можете попробовать пойти в индустрию, например, фарм-индустрию со своим PhD, попробовать там, значит, себя как-то... А может быть, вы хотите пойти в консалтинг. Значит, что вот что-то там. Ну, попробуйте. Вот, как у нас.
Перебью еще на одну секунду. Да. Прозвучала шутка. Да. Есть ли жизнь после PhD? Как у финнов с юмором-то в целом? Про что любят пошутить финны?
Про что любят пошутить? Ну, вот даже то, что я не могу сказать, это, наверное, уже как бы символизирует, да? То есть, я не могу вот так сразу
не
сказать.
Не склонны, да?
Ну, вот как-то... Мне вообще кажется, что анекдот – это такое наше вот чисто... Вот у нас это принято было, там, вот эти рассказывать такие друг другу как бы смешные. Мне вот за все это время существования, я не помню, чтобы кто-то рассказывал. Ну, англичане там пару раз что-то рассказывали. Ну, вот. Но финны я не помню, чтобы какие-то анекдоты кто-то рассказывал.
Вот за них живут норвежцы.
А, ну да.
И шведы, соответственно, те и другие. Само собой, как положено, соседям финнов считают за полных дебилов. У каждой страны есть свой сосед.
Освободите Джимми.
Да, где живут одни дебилы, естественно.
Ну, там на самом деле очень нелегкое, как бы такое оно чувствуется, это иногда напряжение, потому что же в Финляндии у них два языка государственных, у них шведский и финский. При этом
шведов 8%.
Меньше.
Да, меньше
если я правильно помню, то что-то 6, 7-8, ну то есть никак не, да, ни 100, да, ни 200. Да. Вот. И, соответственно, я такое, по крайней мере, слышал, значит, анекдоты про шутки про шведов, но они, я бы их не сказал, что это шутки, что там несет там какой-то мужик, швед несет свинью, не знаю, политкорректно это вообще
говорю.
И? Несет там какой-то...
Мы не в Финляндии.
А вдруг увидят. И, значит, несет швед свинью, и кто-то спрашивает, где ты это достал? И свинья говорит, на барахолке. Вот, то есть, ну, вот такого как бы плана шутки. А другое, значит, момент такой, я просто помню, я спрашиваю там знакомого, который, кстати, там доктор, там все, я его спрашиваю, типа, говорю, слушай, говорю, а как у вас, по-моему, министр обороны, ну, это был давно, 10-й год, я говорю, а как у вас министр, как он, говорю, вот у него карьерный список, он учителем был, и вдруг вот он как-то министр обороны там или что-то, так он совершенно какой-то, он говорит, а, он же швед. То есть, ты же понимаешь, как бы они везде пролезут.
Ну, в этом, наверное, есть какая-то сермяжная правда.
Но дело в том, что многие позиции, многие руководящие позиции, они действительно заняты шведоязычными финнами. То есть, это люди, для которых шведский основной. Они часто идут в школу, не зная финского вообще. Потому что есть система шведских детских садиков, есть система шведских школ, пожалуйста.
И даже шведский театр есть.
Конечно.
В городе Хельсинки.
И в Турку есть, по-моему, Свенское вот это театр, по-моему, есть, да. Вот. На самом деле, вот я вернусь сейчас к этой к науке, но касательно языка, в этом плане очень удобно, потому что у меня дети. Ага. Четверо. Вот. И,
соответственно, молодец.
Это жена. Я помогаю.
Молодцы, значит, да.
Стараемся. Вот. И поскольку мы все-таки не связываем свое будущее, все-таки, несмотря на вот эти 11 лет, да, как бы с Финляндии, то мы изначально сориентировались, что дети, они, что мы вернемся в Россию, вот, что дети пошли сначала в английский детский садик, то есть реально английский детский садик, британский, там он называется там Wendy House, да, и там два носителя языка. Вот, там две женщины-финки, два мужчины, вот эти британцы. Вот, они там, немножко финский дают, но в основном это все по-английски, все по-английски. А дальше есть замечательная международная школа, вот, в которой все по-английски. То есть, все предметы учатся по-английски, там есть, опять-таки, британцы, Ну и вот, параллельно к детям, конечно, тяжеловато, потому что параллельно вот с этой международной школой, вот в понедельник поедем в Хельсинки в школу при посольстве, потому что есть школа русская при посольстве, и вот там сдавать экзамены еще и русской школе. То есть у меня вот старший сын, он учится в двух школах, в русской и в вот этой британской. Вот. Но это, конечно, тяжеловато. Но, кстати, школа при посольстве тоже замечательная. Это вот так, передать привет, как положено куда. Вот. Поэтому, то есть, языками вот это все, как бы, то есть, пожалуйста, хотите учиться, там масса финнов учится. Там не только, на самом деле, у нас там 15 национальностей, то есть, там из Непала, там из Афганистана, откуда угодно, из Египта. И масса финнов, которые хотят, чтобы их дети вот учились в таком вот международном окружении. Вот. А теперь к науке, собственно, вот нашей, да?
Опять перебью.
Пожалуйста.
Я про норвежцев-то начал, но не за... Хорошо, говорите.
Спасибо.
Не завершил, да. Вон, а норвежцы, естественно, всех считают за дебилов, кто не норвежец. Ну, и финны – это особая... Особая разновидность. Они про них все время анекдоты рассказывают. Мой любимый анекдот про... Норвежский. Норвежско-финский анекдот про то, как на озере Юси-Ярви произошла трагедия.
Уже смешно.
Да. Тойва и Пекка поехали ловить рыбу, пробурили лунки, сели, значит, ну, и, повернувшись, естественно, задницами друг к другу, потом что на тебя смотреть? Вот сидят, ловят рыбу. И у Тойва была бутылка водки. А он спросил Пекку: «Пекка, ты водку будешь?» А тот был в зимней шапке и не услышал. И Тойва выпил бутылку один. Вот такая трагедия произошла.
Нет, на самом деле, про то, как с пинами, это я на самом деле у нас этого никогда не видел. То есть, приходит в ресторан, значит, парень с девушкой. И они садятся вот так друг к другу. То есть, они садятся, да, боком садятся и едят. И вот так вот там тоже. Вот, то есть, я вот это, ну, мне сложно это просто представить. А там я видел это неоднократно, что такое, вот бывает, что не напротив, то есть, там свободно, там не то, чтобы кто-то сидит.
Вот, и есть анекдот как раз вот про «Передай соль». Как Пекка и Тойва отправились на рыбалку, и, в общем, в 8 утра там, или в 6 вышли на утреннюю зорьку, и до 10 вечера сидели, а в обед... Тойва сказал, что прохладно сегодня. Ну, и дальше они молчали. Пекка вернулся домой, и жене говорит: больше никогда с ним на рыбалку не пойду.
Болтун! Нет, есть же наш этот анекдот, что едут эти на повозке там с хутора на хутор, там отец и два сына. Это же классика, да, что там голова... Нет, нога Пекки, едут там полчаса, рука Пекки, там еще полчаса. Там это, ага. Надеюсь, с Пеккой все в порядке. Это не финны. И они, кстати, вот то, что я поэтому, наверное, перестал разговаривать с ними, шутки, что потому что они очень болезненно часто к этому относятся. То есть, даже если они посмеются, они... И на самом деле, вот это, опять-таки, есть в этом... очень большой позитив. Не в том, что там они обижаются, а в том, что есть некий консенсус.
Ну, они и про тебя такого рассказывать не будут.
Нет. Есть в обществе некий консенсус относительно тем, на которые, скажем так, можно шутить, а на которые нельзя. Потому что, например, зимняя война. Советско-финляндская. У них, оказывается, кстати, две войны, да. Потому что у них зимняя и война продолжения. Это когда мы, так сказать, освобождались.
Талвисотта или как?
Талви – это зима. Талвис – это зимняя война. А еще у них есть война продолжения. Вот они так и называют. Я не знаю, как она. И несмотря на то, что всем известно, ведь на чьей стороне воевали. Вот. Тем не менее, люди, которые воевали, вот ветераны – это герои. И это абсолютно святое, совершенно нечто, чего касаться вообще нельзя. То есть, есть консенсус, что вот этой темы, если там появится какой-нибудь либерально очень настроенный исследователь, который вдруг найдет, что вот вы знаете...
Они есть.
Но он будет окружен неприятием со стороны большинства. Угу. И вот мне кажется, что вот как-то к этому пришли науки, да? Мне кажется, что вот... В этом плане нужно очень четко, вот у нас сейчас, мне кажется, уже вырабатывается в России тоже какой-то консенсус, то есть, что вот бессмертный полк. Люди, несмотря на вот эти все там 20 с лишним лет выдалбливания мозга, для них все равно это свято. И поэтому для нас все равно вот это 9 мая будет, да, это святое, это нельзя трогать. И это должны понимать люди, которые вот... Вы запустили Семина, да, ролик, как защищался у нас там где-то неделю назад, да, он показал, что опять Повласову вот это вот все это, да. И люди должны понимать, что да, ты можешь сказать, как некоторые там у нас кто там, иерархи нашей церкви за рубежом, да, они сказали, что Власов настоящий патриот, там, да, был такой, там, сколько-то лет назад. Вот, ты должен понимать, что да, ты можешь это сказать, но народ тебя не примет, потому что есть определенный консенсус, определенная народная воля не принимать вот это опорочивание нашего прошлого. Вот. И вот у финнов это есть. Этому, мне кажется, стоит поучиться.
Конечно. Ну, это вот любимое там про как в Британии, насколько там высока культура, что вот все встретились и разговаривают про погоду и немножко про спорт. Люди, они просто не понимают, что если ты начнешь оглашать свои политические пристрастия, там, какие-то исторические предпочтения, то через 10 минут уже либо рожи бить надо, либо душить где-то втроем одного в углу. Ну так вот, дабы этого избежать. Вот как раз в обществе уже давно определено. Про религию говорить нельзя, про политику говорить нельзя, про это. Отсюда у них произрастает культура так называемой small talk. Когда вот ты, да, обо всем и ни о чем. Да. Легко там перекинулись словами, у всех осталось хорошее настроение. Хотя понятно же, тебя, сволочь, задушить там надо где-нибудь за мусорным баком там. Но это, на мой взгляд, из как его, вот у нас все угрюмые, типа. В Америку приедешь, там все такие улыбчивые.
А что, они тут действительно же... мне рады? Да, им все интересно, как у меня дела.
Нет, ну тут это сразу, они же не искренние все. Ну, тут как сказать, черт с ним, что они не искренние. Зато я его один раз увидел, он вежливый. Америка, вот чем лично меня удивило, например, чудовищной доброжелательностью местных жителей. Они просто вот, а что надо, а как помочь, а я тебе могу. Как у нас в Питере, давай я тебя сам отведу. Сейчас ты не дойти, я тебя сам отведу сейчас там. Еще и в автобусе подерутся, объясняя, где там что расположено.
Нет, на самом деле, вот относительно Америки, у меня же супруга, она 2 года отработала в Америке, и для нее это был некий шок, то есть приехать вот в Финляндию, и она значит, это говорит, ну, не улыбаются здесь.
А что улыбаться? Как дурак, блин.
Вот, а я там говорил с этим там, знакомый, тоже венгер, вот, и он тоже в Америке долгое время отработал. Я ему, ну, я ему начал тут рассказал про вот Данилу Багрова, там, да, что вот, а что, они действительно интересно, как у меня дела, вот это все. Он говорит, ты понимаешь, говорит, я с тобой согласен, но, говорит, ну, мне нравится, когда люди улыбаются, потому что они тем самым символизируют, что ты есть. Вот, потому что здесь я могу говорить с человеком, он сегодня со мной поздоровался, он завтра он пройдет вот с таким видом, как будто он меня не знает. И такое бывает. То есть, как бы, ты вроде с этим человеком выпивал даже, да, а он такой пройдет, как бы, вот. То есть, это тоже есть, вот. Это, вот, но... Но вот этот консенсус относительно тем, и вот мне кажется, что это должно быть, это, так сказать, у нас же наше начальство высшее, оно же чувствовать должно волю народа. И вот воля народа в том, что нельзя трогать Великую Отечественную. Нельзя. Так сказать, это все, вот это святое, этого нельзя касаться. Можно исследования, пожалуйста, там проводить, обсуждайте на своих закрытых конференциях, потому что ведь опасность вот того, что Семин показал, да, вот то, что защищает там вот этот вот дядечка относительно. Ведь опасность в чем? Ну, самого этого дядечку, предположим, там 5 человек увидела, да? А дальше ведь на него будут ссылаться.
А как же?
Вот на его работу, вот как доказал там какой-нибудь там, вот Иванов показал в своей работе. Вот на самом деле Власов, он, значит... Они там накормили бедную девочку, его солдаты, там они изнасиловали, да, и так далее, вот это все. Это потом, это будет наука, потому что научное знание, оно во многом сакрализовано тоже сейчас уже в современном мире. Вот, поэтому это очень, конечно, опасно, и тут такое даже, да.
Вот. Бог с ними, да.
Да, бог с ними.
Как у нас.
Да, как у нас. У нас, на самом деле, к сожалению, я не могу сказать, что у нас так же хорошо. Вот, потому что, ну, вот я, так сказать, наука... Медик, ну, я кандидат медицинских наук, физиологии, да, и доцент я, в принципе, в Финляндии, физиологии экспериментальной. Вот. Вот у нас нету, у нас, да, была советская физика, да, и у нас были Нобелевские премии. Была химия, Нобелевская премия, да, Семенов там или кто-то. Был Конторович с Нобелевской премией по экономике. Но после войны, у нас было только 2 Нобелевских премии по вот, физиологии и медицине. Это Павлов в 4-м году и Мечников в 8-м. У нас больше не было достижений, которые бы принимались международным сообществом по биологии как мирового значения. Вот, это во-первых. Вот, это так. Дальше у нас Что делается? Ну так, чтобы проще как-то это все, не самому, так сказать, это все не запутаться в объяснениях. Вот. Дальше, относительно статей. То есть, если мы сравниваем, вот я сказал, статьи, которые пишут, предположим, финны, то же самое шведы, то же самое там, голландцы. Это вообще, кстати, Голландия потрясающе научной дает отдачу Нидерланды. Вот, значит, у нас в основном статьи публикуются только во внутренних журналах. Вот. Причем даже был такой случай на моей памяти году в 2003-2004, когда там, мужчина, парень, там, сколько ему лет, там 40 было, он защищал докторскую диссертацию, причем он часть работы сделал в Канаде, у него были канадские статьи, то есть, ну, американские, там, канадские, он защитился на уровне, так сказать, института, а ВАК ему завернул, сказал, что а вот раз ты статьи канадский включаешь, вот там и защищай свою докторскую. Вот, то есть, ему завернули, вот, потом там нашли, они там подключили все силы, вот, нашли там, там русские, видимо, у него тоже были статьи, ему засчитали. Вот, то есть, даже такое вот совершенно как бы... Вот, а что значит статьи внутренние, как бы, да? Это статьи часто мало кому известны, даже если они переводятся на английский, наши журналы, то, как правило, их практически никто сейчас не читает. Вот. И в том числе не читает, потому что, ну, наверное, читать особенно нечего. Вот. Значит, это вот русские... Дальше, значит, что? Он защищается, человек, на, как правило, нашем отечественном материале. Практически, если человек не работал где-то за рубежом, у него вообще нет, не может быть иностранных статей. Вот. Дальше, сам процесс того, как диссертация делается. То есть, он, на мой взгляд, он устарел. То есть, диссертация не включает никаких текстов твоих статей. То есть, человек, который берет твою диссертацию, он не может автоматически посмотреть, где же ты их... То есть, где посмотреть может, что ты написал в этих статьях, не может. Это такая книжка, которая, значит, достаточно такая пухлая, ты сам ее печатаешь, вот, и она вот рассказывает, что ты делал, какие там твои вклады, куда. Вот, и она, в отличие от вот, типографского метода, там, 100 экземпляров, она печатается обычно, вот эта большая книжка, она печатается там, 5 экземпляров. Один идет в место, где ты защищаешься, один идет в ВАК, один идет там, в какую-то библиотеку, вот там всего, там, по-моему, 5 экземпляров. Ты, единственное, ты делаешь автореферат, то есть, это маленький как бы сжимка вот того, что ты сделал, и его там, да, много, его там, может быть, 50, 60 ты там рассылаешь своим этим. То есть, раз, качество статей, как правило, не очень хорошее. Вот. Дальше. Дальше идет такое, что обычно у нас сколько? У нас два оппонента для кандидатской диссертации. И на самом деле процедура, это очень формализовано, в каком плане? Это не то, что тебя оппонент бомбит настоящими вопросами 2 часа, а, как правило, ты договариваешься с оппонентом заранее, что он тебя будет спрашивать.
Оригинально.
Да. Так. Да, то есть, это стандартная практика. Вот, что он тебя будет спрашивать, какие вопросы. И поэтому ты уже, для тебя нет ничего такого. Вот. Дальше, значит, за твой... Ты рассказал, тебя поспрашивали, потом зачитали там отзывы, и которые обычно, опять-таки, очень часто бывает, что ты сам эти отзывы пишешь, а в заведении, которое типа рекомендует твою работу, ну, тебе просто ставят штамп. Вот. И, значит, дальше начинает голосовать ученый совет. Как правило, ученый совет института, он состоит из людей из совершенно разных областей, которые вообще ничего не понимают в твоей работе абсолютно, но они голосуют. Вот. Плюс они могут задавать вопросы еще. А вот скажите там...
В
вот,
каком
там...
году было восстание Спартака?
Да. Ну, вот, да, именно так, такого плана. Вот дальше они типа голосуют, и это дальше идет наверх, на ВАК. И ВАК там может утвердить это, вот эта высшая аттестационная комиссия может не утвердить и так далее. Вот. И в итоге, соответственно, очень процедура, на самом деле, она очень закрытая. В каком плане? В плане таком, что ты публикуешься в журналах не международных. То есть, у нас есть масса журналов, которые, ну, вообще непонятно, для чего они созданы. Да? Всякие там вестники, там успехи, там масса таких есть. Вот. Потом, в чем отличие? Ну, сейчас там можно сказать, там, вот что там, английский, это что, разница какая-то, английский, русский. Ведь смысл того, что ты вот пишешь статью, это что ты вкладываешь свой кирпичик в здание науки, скажем, статья. И твоя статья, она должна быть, чтобы быть кирпичиком. Это означает, что на ней будут следующие кирпичики. это означает, что твою статью кто-то процитировал. Вот они, как бы, как эта вот связь работает. То есть, если ты что-то написал, какую-то статью, и тебя никто вообще не процитировал, это означает, что твой вклад в науку ноль, что ты свой кирпичик положил в выгребную яму, в принципе, или просто слепил что-то и так далее. Вот. И поэтому вот так получается, что... Да, и поэтому дальше, значит, цитируемость. Соответственно, журналы научные, они вот на этом... ранжирование идет некое журналов. То есть, дальше журнал, куда ты посылаешь, он собирает все количество цитирований, которые вот статьи получили за 2 года. Вот, и дальше он делает себе так называемый, высчитывает свой импакт-фактор. То есть, что такое журнал с импакт-фактором 6? Это означает, что на протяжении 2 лет каких-то, да, каждую статью, ну, то есть, в среднем, цитировали 6 раз. То есть, это вот 2 года собирается эта информация за последние обычно и высчитывается. Поэтому самые престижные журналы – это те, у которых много этого. То есть, их много цитируют. Это Nature, это Science, у которых вот эти импакт-факторы там 30-40.
Туда, наверное, фиг напечатаешься, нет?
Фиг напечатаешься. Естественно, если у тебя нету нормальных методик, если у тебя нету сотрудничеств, если ты не работаешь на передовом каком-то вот рубеже, то ты там фиг напечатаешься. В медицине топовый журнал – это New England Journal of Medicine, то есть у него вообще там что-то за 50, у него этот импакт, да, то есть в среднем. Вот, это такие наши журналы, вот физиологические, у них там, дай бог, 0,4, то есть 0 там, то есть там редко вообще выше единички что-то, вот эти импакт-факторы. Вот, тут другой момент, это совершенно уже не относится не к отечественной науке, а относится к науке вообще, что в 2014 году была серия исследований, когда пытались воспроизвести работы, опубликованные в крупнейших журналах Nature and Science. Да? И оказалось, что работы-то не все воспроизводятся.
Интересно.
Да, это очень интересно, вот, потому что это лучшие работы, в принципе, на лучшем вот, как бы это рубеж. И получается, что там по психологии, насколько я помню, что 40% невоспроизводимых работ, то есть совершенно другие вообще результаты как бы получились. А по вот этим физиологам, там всяким этим делам, молекулярно-биологическим, там я боюсь, что ну, чуть ли не 3/4 вообще невоспроизведимы оказались. И пишут, что, видимо, в журналах с менее, так сказать, серьезными условиями отбора там совсем все плохо. Вот, поэтому вот те же институты здоровья в 2016, вот в этом году, в январе или феврале, они даже изменили там условия грантов этих заявок, что там, чтобы как-то это более прозрачно эту вот воспроизводимость там сделать и так далее. Вот, поэтому мы не печатаемся, если нас нету на самом деле. Если мы не печатаемся в международных журналах, нас нету. А дальше...
Знаю единственный случай шахматиста Бобби Фишера, который был в таком восторге от советских шахмат, был мощнейший, так сказать, вид спорта развит. У нас выходил такой журнал 64 назывался. Так вот, Бобби Фишер самостоятельно выучил русский язык для того, чтобы читать главный русский журнал про шахматы. Но других, я, честно сказать, если у нас нет никаких публикаций за кордоном, то непонятно, зачем учить русский язык, чтобы читать журналы, которые тоже не содержат ничего полезного.
Ну, да. Вот дело в том, что тут, я говорю, тут проблему-то не охватить за один вот даже разговор, а за больше, может быть, неинтересно людям будет. Да? Вот. И они переводятся, на самом деле. Проблема в том, что они неинтересны. Получается так. Тут можно много говорить, потому что здесь очень часто люди начинают педалировать вот этот патриотизм, как бы, что они нас не цитируют, потому что мы русские, они нас не хотят.
Может быть, но это
оно,
не значит.
Оно может быть, но тем не менее, когда есть какой-то факт, за который, так сказать, Нобелевская премия, скорее всего, ее дадут. По научным каким-то достижениям. Его это как шило в мешке, его очень сложно. Вот тот же Перельман, да? Его очень любят, у нас иерархи научные очень приводить Перельман. Вот у Перельмана вообще не было нигде статей, и вдруг раз. Ну, Перельман гений. Он гений. Как он, значит, это вот... написано, на самом деле. Он вот эту решил, эту разгадал, там, задачу по Анкаре, там, да, решил. И он ее вообще даже ни в каком, ни в рецензируемом журнале, просто в интернете там что-то выложил. И народ такой, ух ты! И вот это все завертелось, что там этот миллион, от которого он отказался, там филдсовская, там вот эти все премии. Вот. То есть, когда есть субстрат какой-то действительно стоящий, он обязательно, то есть вот в научном, по крайней мере, мире, где вот реальная ценность, какая-то открытие там есть, она будет.
Есть известная шутка на эту тему, метафоричная, так сказать. Если рассол приготовлен правильно, нужное количество соли, чеснок, укроп, то брошенный туда огурец, хочет он их или не хочет, он будет соленым.
Будет соленым, да. Вот, и... Здесь другое, дальше получается такой момент, что происходит некое разделение, да? Что вот есть какая-то наша отечественная наука. Причем мы не говорим сейчас о секретных никаких разработках, ни в коем случае, потому что это, естественно, это должно быть никакой международной науки, там, где делают, там, не знаю, топливо для ракет, там быть не может, естественно. Но когда вы исследуете там какой-нибудь жучка Писруса, там, да, то это все, в общем, достаточно открыто и так далее. И вот поэтому. Когда происходит это разделение, это ведь приводит к чему? К чему это и привело? К тому, что внутри, вот в России, да, создается некая иерархия, которая на самом деле абсолютно незначима для международной науки. Она значима только внутри. Поэтому получается, что? Получается, что у нас есть наука международная, где работают все. Где работают американцы, британские ученые, там, финские, нидерландские. И есть какая-то наша внутренняя наука. Для внутреннего пользователя. Дальше. Есть какие-то внутренние журналы, которые, значит, ну, читают вот у нас, предположим, только. Да? Вот. И это нельзя. Это очень плохо. То есть, тут обязательно всеми силами, в принципе, нужно выходить, чтобы это вот пространство расширялось. Вот. А что, скажем...
Это мое любимое, да. Так сказать, применительно к тому, чем я занимаюсь. Да. Вот были советские шекспироведы. Это прекрасно, да, что вы в Советском Союзе там изучаете Шекспира и все такое. Но Шекспир, он англичанин. Он родился и работал, и помер в Англии. Наследие его в этой самой Англии изучают столетиями. У них английский язык. Родной, каким бы странным это ни показалось. Да. Они в своем родном языке ковыряются веками. Да. Там, что здесь хотел сказать, что там. Многие не в курсе, что от Шекспира только пиратские записи сохранились. И что там
есть. Польза пиратов есть.
Да, есть один извод, второй извод в этом изводе. Первая часть лучше, в этом вторая, поэтому их как из конструктора там составляют и все такое. Но если у нас есть шекспировед. Но было бы неплохо поехать в Англию и побеседовать с тамошними шекспироведами.
Обязательно.
Потому что толкование английских слов русскими людьми – это прекрасно, но вы не англичане все-таки. Хотелось бы вот наладить это общение и изучать вместе. Точно так же и тут. Если, так сказать, изоляция, которая была при коммунизме, завершилась, то, наверное, надо срочно влиться в международный коллектив. Я больше скажу, там же наворовать всякого можно. Надо обогатиться, как это говорят, вдохновиться, обогатиться идеями, прибыть домой и развивать это здесь
у
себя.
Это на самом деле очень правильно. Все вот абсолютно сказано. Потому что, вот на мой взгляд, там, может быть, сейчас как-то подробнее скажу, на мой взгляд, нам без того, чтобы впрыскивать кровь, предположим, западную там, или там, восточную, если это японцы, без работы, вот эти, как при Петре Первом. Как при Петре Первом, то есть, когда у нас все вот эти Эйлер, Бернуль, они же все прошли через Петербург.
Да.
И вот без этих товарищей, которые сейчас что-то стоят за рубежом, которых нужно брать сюда, давать им возможность создавать коллективы и обогащать, собственно, нашу родную землю. У нас получается, на мой взгляд, очень часто уродливая пародия. Потому что когда говорят, там, что, например, в том же Сколково, да, там какие-то нобелевские лауреаты, ну давайте посмотрим, во-первых, когда эти нобелевские лауреаты, за какие работы они получили свои нобелевские премии. Значит, если лауреат Нобелевский получил за работы 50-летней давности, наверное, пользы от него не так много. Второе. Задача, на самом деле, грамотная, это чтобы у нас были те люди, которые Нобелевские премии они еще получат, работая у нас. Потому что это известный, опять-таки, факт, что Нобелевский лауреат обычно после получения премии ничего уже не производит. толкового. Это Лайнус Полинг вот был, который там по химии получил и там еще почему-то две Нобелевских премии. Вот обычно это как бы все он сделал, вот, а дальше он в этом в лавровом венке он катается. И поэтому, когда вот там пишут, что Нобелевские лауреаты, там Жорес Иванович Алферов и там Корнберг, они будут слушать там в гиперкубе, там в Сколково, там что-то. Но это надо понимать, что, а что это значит? Ну и будут они слушать. Ну хорошо, ну Нобелевские они лауреаты, и что это дальше? Чем они отличаются? Потому что, я говорю, я очень, так сказать, к трудам и к заслугам, и респект и уважуха, что называется, так сказать, Жорес Иванович, молодец. Но надо понимать, что он одну четверть Нобелевской премии получил, потому что половину получил там Килби, вроде этот американец, четверть получил Крёмер, да, за работы, которые были в Советском Союзе, сделаны в 60-е годы. Угу. Вот, поэтому, ну, очень так вот его прямо, что вот, посмотрите, у нас Нобелевский лауреат, он должен получить свое обязательно. Но говорить, что у нас Нобелевский лауреат, и вот показывать вот эти фигуры, которые уже, ну, в силу, так сказать, определенных причин они уже не... Ну, что от них толк какой будет? Поэтому вот когда... Ведь было это... Были у нас, ну, эти...
Он, по всей видимости, я профан в подобных вопросах. Ну, наверное, он в силу там знаний, опыта, положения организовал научную школу, я надеюсь, в рамках которой он готовит специалистов.
Это очень хорошо. Это очень хорошо. Но, тем не менее... переоценивать сам вот факт Нобелевской премии в прошлом, это не надо. Надо брать толковых. И причем это сделать-то сейчас не так сложно, потому что сейчас все эти есть базы научные знаний, ну, как это, Web of Science, да, ты можешь посмотреть, кто что вот публикует, какие с кем связи, и вот то, что вы сказали, да, слово «воровать», да, предположим, можно же...
Ну, я утрирую.
Не, я все понимаю, да, то есть здесь должна быть определенная разведка. То есть, она должна быть. То есть, вот, там, например, в Швеции какой-нибудь Гуннар там такой, а он очень быстро на самом деле растет. И вот с этим Гуннаром нужно дальше, значит, пробовать.
Надо окружить его вниманием и заботом.
Естественно, да, чтобы ему было интересно приезжать сюда. Вот, вот как надо. То есть, и главное, что это все на самом деле не так сложно.
Ну, это же вообще все тогда менять надо. То есть, вот, на мой взгляд, Соединенные Штаты, они более чем разумно действуют. Вот у нас есть деньги, вот у нас есть научные учреждения. Давайте к нам. Мы тут вам зарплаты положим отличные. Вы, как ученые, вам не только зарплаты интересны, но, наверное, работа вас интересует. Да, эти самые исследования, открытия, создадим все условия. Да. Предоставим лучшее оборудование, там, специалистов и всякое такое. Приезжайте к нам, работайте у нас. Ну, и люди, которые... Я даже не знаю, это, на мой взгляд, неправильно говорить, там, отягощены этим, отягощены тем, это неправильно, там, есть у них идеология, патриотизм, еще, это все хорошо, и идеология, и патриотизм, но, во-первых, надо нормально жрать. Жить в нормальной квартире, ездить на нормальной машине, не бояться, что твоих детей поубивают где-нибудь за углом. Это вот, ну, оно должно быть, и без этого никак. Ну, вот у американцев ума хватает подобные вещи делать.
Ну, поэтому 315 Нобелевских премий.
Так точно. А если у нас вместо этого, вместо затрат денег на науку, мы тут вылетаем в Куршавель с двумя самолетами девчонок, это тоже здорово, конечно.
Но не для науки.
И, о, ужас, не для страны.
Не для страны, да, не для страны. А тут, на самом деле, тут вопрос-то действительно он глубже. А что мы хотим? Вот кто сформулировал точно, чего мы хотим достигнуть? Потому что тут же надо иметь какую-то перспективу, потому что от этого будет зависеть, куда мы будем вкладывать деньги. Куда? Потому что, ну, вот 2016 год, какой там этот форум был, где Дворкович с Виксельбергом были? Ну, в интернетах там ничего. Это все было. Но смысл в том, что приехали Дворкович, это вот наш вице-премьер там, или кто он, вот, приехали просить денег у китайцев, инвестируйте в Россию. Ну, там цель такая. Вот. И Дворковича спрашивает там ведущий, бизнесмен из Гонконга, говорит, а скажите, говорит, там сидят все бизнесмены, потенциальные инвесторы, а скажите, говорит, какой вы видите Россию через 10 лет? И, значит, говорит, потому что Си Цзиньпинь, он бы сразу это сказал, да? Вот говорит, какой вы видите? Дворкович отвечает, normal country. И дальше говорит, а тот такой, normal country, normal country. И все посмеялись. Дальше говорит, normal, very general, strong country, democratic, not in the American way. Это он типа там, подмазал немножко, да, но вот. И что? Получается, что? А, получается, нет никакого планирования. Вряд ли это. То есть, ты приехал рассказать, как здорово вкладывать.
Я бы в данном аспекте увидел несколько другое. То есть сейчас она значит не нормал кантри.
Тоже. Да.
И он ее ломает, по всей видимости, придавая ей какой-то нормал с его точки зрения. Ну, китайцы, они, каким бы странным это кому ни показалось, они, во-первых, коммунисты, а во-вторых, китайцы. А у китайцев смотрят, там, я не знаю, на сотню лет вперед. У них все по-другому вообще.
Берем из нашей истории пример. Открываем этого Герберта Уэллса. Россия во мгле, да, там, мечтатель в Кремле, который кремлевский мечтатель. Ну, в английском он dreamer in the Kremlin, вот, и он, значит, что пишет, что вот у него предубеждение было против Ленина, которого вчера был день рождения, да, вот, и он с ним начал, значит, вот говорить, и тот на него произвел впечатление, а дальше там такой абзац, что, говорит, он... который разоблачает утопистов, там, и так далее, он сам пребывает в жуткой утопии. Значит, Ленин, потому что он сказал, что будет электрифицировать страну, и что через 10 лет Россия будет электрифицированной. Говорит, я понимаю, Уэллс пишет, я понимаю, это говорить про Голландию или про Британию, которые маленькие и густонаселенные, но это же полная ерунда, электрификация. Ленин говорит, да вы приезжайте, посмотрите через 10 лет. Герберт Уэллс приехал в 1934 году, и он удивился, что... перевыполнено все, что страна-то электрифицировали, ГЛРО. То есть, вот, человек видел без всяких там Монте-Карло моделирования, без всяких, вот оно, то есть, там, как бы кто ни относился там, к Ильичу, да, но это был человек, который видел, что будет, и поэтому он к этому страну вел. Вот, поэтому, так сказать, а здесь, когда действительно, что страна ненормальная, и, в общем, непонятно к чему, это, в общем, очень такой нехороший момент. Скажем так, для нашей науки.
Я больше скажу, он ведет нас известно куда, этот путь, организованный вот такими людьми, которые не понимают ничего, они хотят, ни ужас, куда они ведут страну. Здесь не их хотелки играют роль-то. Здесь есть внутренние обстоятельства, внешние угрозы. Ничего никуда не девается, ёлы-палы. Надо быть вооруженным до зубов, например.
Да.
Держать в руках здоровенную дубину, ибо, как говорил небезызвестный Аль Капоне, добрым словом, револьвером можно добиться гораздо большего. Да. А поскольку все страны ведут себя как бандиты, то с бандитами можно общаться только на понятном бандитам языке. А для того, чтобы была крепкая оборона и могучая армия, оно ж все на науке стоит. Ничего нет.
Абсолютно, абсолютно подпишусь. Вот и здесь нужно... То есть... Наука плюс, ведь наука в чем еще ее как бы большой плюс? Она же общество образовывает, то есть это ее социальная функция. То есть возьмем даже там, ну при всех там, там пожалуйста, там недостатки, там СССР можно, там все. Но какая была популяризация научных знаний? То есть я до сих пор помню, пошли мы там с папой, мне я не помню сколько, он мне купил там книжку про алмазы какую-то там за 3 копейки и там гео там какой-то словарь, там и еще что-то. Масса вещей, которые я сейчас знаю вот из этих областей, я взял оттуда. И я уверен, что большинство вот людей, которые тогда тоже вот росли и так далее, это же масса, вот эта популяризация науки. Вот это делает людей умнее, в общем-то. Вот. И плюс это все одно за другое цепляется. Вот. Поэтому, естественно, надо поддерживать. И, то есть, ну, заканчивая вот эту идею, что нельзя ни в коем случае изолироваться. Нужно работать, нужно четко понимать, приглашать. Причем здесь тоже такой важный момент, на мой взгляд. Не надо торопиться хватать тех, кто туда уехал. Вот нас таких вот, да, умных, которые, значит, туда уехали, там вот жили, а сейчас, например, там возраст подходит, что они на пенсию выходят, да, и как бы, ну, они думают, куда, и вот они там великие, там, ученые из там, Америки, например, там, в 70 лет, вот он решил, там, предположим, приехать. Вот, поэтому здесь именно нужно смотреть не на национальность, что он там, возвращение, вот, а именно на то, что он может что-то добиться в будущем. Вот таких людей, то есть всех вот этих новых Эйлеров, Бернули, вот им давать деньги, не мешок денег, вот как там это вот, и мы пригласим там трех нобелевских лауреатов, вот дадим им по мешку денег, и все. Потому что, ну, разные, там, я говорю, я здесь много не говорю, то, что я не могу вот точно как бы доказать какими-то вещами, но и разговор о том, что часто платится за просто имя человека, что вот у нас есть сотрудничество с Массачусетским институтом технологий, у нас там человек, на самом деле человек ни разу и не был у нас, он просто вот получает себе на каште, сидит на таком как бы государственном от нас, вот, и при этом еще не всегда потом это как-то с уважением говорится самими этими людьми, потому что, ну, опять-таки, это я вот в детали, я не могу просто сказать даже, потому что я и фамилии, так сказать, но что там, профессор отчитал какие-то лекции, например, Сколково, да, получил огромный день, купил остров в Финляндии, и, в общем, так потешается, что, в общем, лекции-то так себе были, а дали денег на остров. Вот, то есть, ну, вот такие вот моменты, что очень нужно, четко должна быть продуманная программа и между, так сказать, с международным этим компонентом, вот. Так что, ну, есть надежда, на самом деле, есть небольшие надежды какие, что вот идет реформа Академии наук. Идет реформа Академии наук. Но, соответственно, есть надежда. Потому что если, например, до 2013 года, то 2013 года надежды, на мой взгляд, не было. Потому что это была вот структура академическая, вот эта структура Российской Академии наук. Как сами ученые, там можно почитать, там того же там, доктора этого Цатуриана, там все. Это феодальная структура была. То есть, это была феодальная структура, в которой, собственно, те, кто производит знания, да, там 55 тысяч научных сотрудников, у них же прав-то никаких не было. Вот. Была кастовая, то есть, вот эта вот структура, что вот есть академия, есть у нее там президиум, а дальше есть у нас что? Академики у нас есть и член-коры. Причем, вот вы, например, понимаете разницу между академиком и член-кором?
Ну, я понимаю, что один выше другого.
Один выше другого.
У того зарплата выше, ему машина при советской власти была положена.
Да, да. Вот. А на самом деле, согласно уставу, или согласно уставу Академии наук, значит, академик – это тот, кто обогатил науку первостепенными научными знаниями, а член-кор, который обогатил науку значимыми научными знаниями. И вот в чем разница, например, как бы, она не совсем понятна.
Ну, нормальные парни оценят и скажут, кто этот, а кто тот.
Да, да? Вот в этом-то и вопрос, потому что по цифрам с 1984 по 1984, ну, до перестроечный, значит, год, до 2013 у нас увеличилось число академиков с 249 до 500, то есть в два раза. В Академии наук. То есть, получается, что первостепенных у нас знаний вот так вот много увеличилось. Это при том, что сокращалось финансирование науку. Росло число членкоров. И реально вся вот эта, вся академическая культура, она была во власти вот этой публики. То есть, там, ладно, мы эти все фильмы видели, что там и аренда зданий была, то есть, про что. То есть, ну, люди не терялись как бы. Опять-таки, не все. Тут ни в коем случае не надо говорить, что вот все, прямо всех под одну гребенку. Но многие очень не терялись в этой ситуации. Вот. И на самом деле человек, который вот обычный научный сотрудник, у него власти никакой, возможности что-то изменить не было. Плюс структура дальше была интересная, что все деньги, которые отпускались на науку, да, они делились, в принципе, на верхушке. Вот. И при том, что сами академики и членкоры, они как бы и ученые, можно посчитать, кто получал основную массу денег, которые приходили от государства. Вот, то есть, поэтому реформировать, например, вот, Академию наук. Я, кстати, вот в 2013 году пытался, я написал там статью, как вот относительно этой, того, что там в Академии, все, пытался пристроить там во все журналы, никто что-то не опубликовал. Вот, и как раз за месяц до того, как вдруг всем сказали, что будет реформа РАН, и будет ее проводить Министерство образования и науки, Минобр.
Ну, там подозрительные люди руководят.
И здесь правда. То есть, вот, потому что, я говорю, вот в той статье, когда я это думал об этом во всем, что с одной стороны мы понимаем, да, у нас такая ситуация патовая. С одной стороны, мы понимаем, что что-то надо делать. Журналы никто не читает. Штампуют эти кандидатские диссертации непонятно на каком вообще материале часто. Потом также докторские штампуют, да? То есть, уже если, например, в советское время, чтобы ты защитил докторскую, нужно было открыть какое-то новое направление, по крайней мере, в науке. Сейчас уже никаких новых направлений. Сейчас вот я то, что в перерыве там рассказывал, да, про барышню, которая в 30 лет защищает докторскую, там где-то в середине, молодчина, идет да. к успеху, да? да, вот, и значит, и защищает, да, и смотришь, у нее там раз-два и обчелся, и все статьи, которые есть, они в одном и том же журнале, который никто не переводится, никто его не цитирует, но при этом барышня умудряется уже и профессором быть, и заведующим там каком-то там отделением, и все бы ничего, девчонка пришла к успеху, нормально. Проблема в том, что она еще и, так сказать, Академию управления при президенте закончила. А это означает, что она потом станет чиновником, который будет... То есть, пока...
Возглавит и поведет.
Вот! Да? То есть, пока вот эти чудики, у них там какие-то гипотезы, что-то эксперименты... Там,
normal это... country. Normal country.
Вот! Это та же публика. Это ведь та же публика. В этом-то проблема. То есть, пока эти чудики там что-то вот делают, у них там не получается, статью не принимают, все. Девчонка защищает одну, вторую, образование... дальше она станет там каким-нибудь там замминистром, она будет определять, что этим чудиком делать. Вот, то есть, это на самом деле очень... Вот, то есть, система скверная, да, то есть, с одной стороны, и сама себя она реформировать не может, потому что, ну, да, конечно, там академики говорят, что, знаете, у нас ведь очень этично все, у нас очень все демократично, этично там и так далее, а сами вот ученые там пишут, что у нас такого феодализма, как вот в Академии наук, нету нигде, что абсолютно бесправные люди. Вот, и, значит, это с одной стороны, когда они говорят, мы себя отреформируем, ну, вы себя отреформируете, все будет хорошо, да, а с другой стороны, ну, что, мы не знаем про другие реформы, да, когда эффективные менеджеры приходят, все перетирают, как бы, все там это делят, а потом спасибо, там не получилось. Или...
Ну, если феодал будет реформировать свое феодальное хозяйство в рамках феодализма, то нетрудно понять, что он там нареформирует. То есть, он все сделает так, как удобно лично да. ему, феодалу, а вовсе не всем остальным. Да. Что там теперь? Все равны, что ли, будут? Да. Вы обезумели. Да.
Вот, поэтому... И вот вроде бы, как бы, начинает вот это вот министерство, оно, значит, реформировать академию. Я вначале очень этому обрадовался, что, ну, по идее, вот они и должны это делать. Но, с другой стороны, ведь во всех вот этих реформах получается так, что опять научный сотрудник – это просто так. Опять вот эти 55 тысяч, они никому не нужны. Угу. То есть, они просто, ну, обычный субъект. Им говорят, да, там можно посмотреть, там есть сайты, где вы можете дать свою идею какую-нибудь. Но проблема в том, что эти идеи потом что-то как-то никуда не это. Вот. Я говорю, что надежда какая есть, что вот, например, в том же там Сеченовском институте, да, в результате все-таки этой реформы, например, более молодой директор. Да? То есть, там, которому там 55, то есть, это по академическим меркам, это пацан.
Как я.
Да, пацан. Потому что вообще, как бы, вот все вот эти товарищи, там же было и, там, и за 80, там, и 90, и обязательно, когда с ними там интервью, у него свежайший там рассудок, кристальное, там, ясное сознание, там, и так далее. Все.
Ну, это, по всей видимости, правда. Кто башкой работает, они неизбежно стареют не так быстро.
Совершенно верно.
В маразм не впадают.
Но при этом, вот если мы опять возьмем ту же Финляндию, если ты башкой молод, вот, то, соответственно, ты продолжай, пожалуйста. Просто с 65 лет ты не можешь занимать никакие исполнительные должности. Вот у меня там у нас в офисе, там вот мы делим с профессором, педиатром. Угу. Профессор-педиатр, у него, значит, индекс Хирша – это больше 50. Сейчас объясню, что это такое, если интересно. Индекс Хирша, потому что это вот сейчас то, чем меряются длиной чего, так сказать, ученые друг с другом. То есть, мы сказали, что статья важна, сколько ее процитировали. Но, естественно, также важно, в принципе, сколько статей. И вот индекс Хирша, он показывает, сколько у тебя статей процитированных вот такое количество раз. Столько, то есть, например, если индекс Хирша 50, это означает, что у тебя по крайней мере, не, что у тебя 50 статей, которые процитировали по крайней мере 50 раз.
Ого.
По крайней мере 50. Угу. То есть, обычно там распределение такое, что там, например, будет какая-нибудь одна статья, которая там 10 тысяч раз, предположим, процитирует. И будет статья, которую вообще никто, да? Но вот эту берут точку, где вот эти вот как бы они совпадают. И вот у дедушки этого, значит, ну как он дедушка, там 70, да, 70 угу. там. Вот. У него он действительно очень известный там педиатр по гриппу у детей, то есть, он там большой специалист. Вот у него там больше 50 вот этот индекс Хирша, вот там всего там 30 тысяч цитат. И вот, значит, у него он ученый. Действительно, очень известный ученый. Пожалуйста, пожалуйста, ты продолжай консультационную активность.
То есть, ну, то есть, он отошел от администрирования.
Все, 65 лет администрирование отошел.
И занялся наукой.
Все,
да?
Только наукой. Ага. То есть, он сидит, он пишет статьи, он правит статьи, у него там приходят аспиранты, он с ними, все. Но вот относительно того, должности, распределение денег, это все. Ага, ага. Все, 65, уже никаких разговоров на эту тему, пожалуйста. То есть, ты на пенсии, ты можешь, да, у тебя будет. Вот. А получалось-то, что у нас как раз вот... Там люди, которым за 80, они не должны уже заниматься исполнительным. Во-первых, это просто тяжело на самом деле, физически.
Вот, ну, и поэтому... Это больше скажу. Это не то, что тяжело, а ты просто не справляешься уже в силу там, физиологических ограничений. Не справляешься.
Абсолютно, абсолютно.
А зачем ты тогда эту должность занимаешь? Это, ну, это наследствие СССР, оставшееся, когда уже там все в маразм впадали под конец.
Да.
И дедушки, досидевшие там до самого-самого срока, была отличная шутка, когда помер Брежнев, Андропов, Черненко, была отличная шутка. Какой любимый вид спорта в ЦК КПСС?
Гонки на лафетах.
Так точно.
Да, гонки на лафетах, помню.
Поэтому так. Вот гонки на лафетах, да. Это другая область совсем.
Да, да.
Давайте вот, вот другие.
Да. И поэтому сейчас я говорю, вот директор все-таки ему 55, там, да, замдиректора очень тоже едкие, как бы такие люди. Плюс они сформировали не просто там ученый совет, куда там обязательно да, должны войти вот это, а они сформировали нормальный на голосовании, то есть голосовали, предположим, те, кто друг друга знают, и да, вот сюрприз, как бы кто-то не вошел туда, тот, кто как бы считал, что он должен. Вот, посмотрим. То есть, вот это есть, это благодаря реформе. С другой стороны, и все равно вот это, так сказать, дыхание вот этих эффективных менеджеров, оно очень сильно чувствуется. И публика очень недовольна. Потому что, ну вот я говорил, что сейчас собираются сделать так, что бюджетного финансирования вообще не будет у институтов научных. Все будет грантовое. Будут вот эти грантовые фонды, они будут, значит, вот финансировать. Но они государственные, да, государственные.
А то мы видим тут эту ситуацию в кино. У нас же кино при капитализме, как известно, это же богатые люди снимают кино, а не какая-то казенная кормушка. Вот прошло 25 лет, и внезапно оказывается, что денег-то вам никто не даст, кроме государства, ёлы-балы. Ну, давайте еще науку отодвинем от государственного финансирования. Это безумие какое-то.
Вот это. Да, вот это на самом деле. И хорошо, ладно, останутся только фонды. А кто в этих фондах будет решать? То есть, опять, вот эти вопросы, они как бы очень нельзя.
Как в кино. Если я работал с твоим папой, я заведую распределением госфинансирования, а ты пришел, конечно, я тебе немедленно там миллиона два выдам. Ну, утрирую, конечно. Да. Плюс ты мне там двадцатку-то откатишь, наверное, сразу. Да. И все хорошо и прекрасно.
Вот, поэтому это как раз и... Опять-таки, по поводу международного вот этого аудита, да, то, что, например, была идея, это и говорил тот же вот Гейм, Нобелевский лауреат, что, в принципе, это еще в 2013-2012 году, он говорил, что нам нужно понять вообще, что у нас с наукой, и для этого нужно создавать, так сказать, какие-то аудиторские, ну, не аудитор, это так, грубо говоря, аудит, то есть, это из иностранных ученых, которые будут приходить, как бы, и смотреть, не то, что там, вот, из института А пришли в институт Б, из института Б в институт А, и мы, значит, друг друга померили, что все у нас хорошо, мы все делаем науку на мировом уровне, вот. А делать это, в принципе, это же принято. Это принято, то есть, вот тот же, например, ПЭТ-центр, да, где я работаю, приезжает комиссия, причем она там не из Финляндии даже, она там из Швеции, например. Они приезжают, и они смотрят, что, значит, вот сколько у вас там статей, как они цитируются, в каких журналах у вас, как у вас поставлен процесс, соблюдаете ли вы вот эти good там clinical practices, да? То есть, все. А дальше они делают развернутый обзор, что вот это хорошо, и там все хорошо, в принципе. А вот, например, мало у вас иностранцев работает. Это вот они написали, что у вас мало иностранцев работает. То есть, разные критерии, да? У нас вроде как, вот я ничего не слышал, что какие-то международные вот эти аудиты, там никто этого ничего не собирается делать. А это означает, что опять откуда-то вот эти... Ведь важно же, кто оценивает, кто формулирует критерии, по которым идет оценка, и кто. Вот большой вопрос. Вот, поэтому надежда с одной стороны есть, с другой стороны хочется чего-то большего.
Тема бесконечная.
Да.
Не сможем за один выпуск все победить.
Не
поэтому,
сможем.
Я надеюсь, зайдете к нам еще разок.
Я с превеликим удовольствием.
Спасибо,
Дмитрий Владимирович. Спасибо, Дмитрий
Очень
Юрьевич.
Очень интересно, да.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч. тоже в перестройку приводили пример, что вот когда у русских, у иностранцев за столом все замолкают, повисают паузу, все говорят, ангел пролетел.
А в России милиционер родился.